Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Беседы с архипастырем». На вопросы наших зрителей отвечает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. И темой нашего сегодняшнего разговора станет «Таинство исповеди». Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте, Оля!
Существует масса литературы на тему исповеди, начиная от серьезных трудов святых отцов и заканчивая множеством популярных статей современных священников. Казалось бы, тема освящена всячески. Почему все-таки такое множество вопросов до сих пор возникает?
Это касается не только вопросов об исповеди. Надо сказать, что для человека, который, как я, является свидетелем нашего церковного возрождения последних 30 лет, тоже может показаться, что все эти 30 лет самые разные люди задают одни и те же вопросы. Я объясню почему. Потому что все новые и новые люди приходят в церковь.
Первый вопрос от Екатерины. Всегда ли необходимо исповедоваться непосредственно перед причастием или накануне? Во время больших праздников, когда очень много людей хотят причаститься, это создает большие очереди. Многие священники благословляют исповедоваться заранее. Есть ли какое-то максимально допустимое временное расстояние между исповедью и причастием?
Дело в том, что в большие праздники в храм приходят не только постоянные прихожане, которые регулярно ходят в церковь, но и люди, которые входят в церковь редко, от случая к случаю. Они тоже православные христиане, они считают для себя необходимым причаститься на большой праздник, но вот как-то не всегда задумываются над тем, как это правильно сделать. Например, когда вот я был священником и был настоятелем Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры, я благословлял всегда при постоянным прихожанам, а священник обычно знает своих постоянных прихожан, те, кто у него исповедуется, исповедоваться накануне больших праздников для того, чтобы не создавать очереди в сам праздник. Несмотря на то, что народу в большой праздник приходило много, и нам приходилось исповедовать даже на Пасху, перед ночной литургией людей, мы как-то вот справлялись с этим большим потоком. А причастников было много, несколько сотен человек. И сегодня эта практика вполне приемлема, когда перед большим праздником постоянные прихожане исповедуются накануне. Ну, во-первых, на всеночном бдении накануне праздника. Это самый оптимальный вариант. Но, может быть, и за день, за два до праздника, это надо выяснить с настоятелем, со священником, который подскажет или как-то даст советы, или, может быть, организует вот такой вот исповедь незадолго до праздника. Что касается того, какой интервал должен быть между исповедью и причастием. Это два таинства. Они, несмотря на дискуссии, которые сегодня такие достаточно жаркие проходят, они все-таки, по крайней мере, в нашей русской церковной практике связаны друг с другом. Человек перед причастием обязательно исповедуется. Он не обязательно должен причащаться после исповеди, потому что исповедь все-таки самостоятельное таинство. Бывает так, что у человека есть необходимость в исповеди, и, может быть, после этой исповеди ему даже и не стоит причащаться сразу. Наше вот такое обыденное сознание постоянных прихожан, оно все-таки приучено к тому, что перед причастием надо исповедоваться. Это очень хорошо. Слава Богу, что эта традиция у нас есть, мы ее наследники, и нам нужно обязательно ее держать, ни в коем случае не отступать от нее. А расстояние, самое минимальное, это вот от всеночной до литургии, это даже не минимально, это норма. А так это зависит от самого человека, от того, насколько он приобрел навык, который у отцов называется хранением себя. Насколько человек, отойдя от исповеди, способен, скажем, вот прожить день, два, может быть, без того, чтобы на кого-то накричать, кого-то обидеть, на кого-то обидеться, кого-то обмануть, сделать какой-то грех. То есть человек после того, как он исповедовался, и он знает, что он будет причащаться, он должен себя хранить от греха. И вот этот навык на самом деле очень важный. А, собственно говоря, он является основой христианской жизни. Потому что если человек поисповедовался и тут же забыл, вышел из церкви и продолжает жить такой вот обычной своей жизнью, в которой есть место всему, то, конечно, это очень плохо, потому что никакого развития, никакого роста духовного человека просто быть не может в таком случае.
в храме, куда я хожу, там священник служит один. И поэтому, чтобы не создавать очереди, вы говорили, и, собственно, вопрос был о больших праздниках, там, понятно, да. А у нас получается, что он просит нас исповедоваться накануне, во время всеночной, просто потому, что он один, и, естественно, на следующий день, чтобы не создавать очереди для тех, кто пришел, ну, не может человек разорваться. И от многих прихожан я слышала такое, ну как же так, вечером вот я исповедовалась, а ночью там помыслила, кого-то осудила, и очень люди на эту тему переживают.
Ну,
то есть, насколько постоянной может быть такая практика?
Это практика правильная, потому что она удобна и священнику, и прихожанам. Угу. Исповедоваться во время литургии – это все-таки неправильно. Это делается обычно для тех людей, которые по каким-то уважительным причинам не могли быть на всеночной и не могли приехать за полчаса, за час до литургии, чтобы исповедоваться. Да? Если один священник, он должен начинать исповедь это заблаговременно до литургии. Да? То есть, если литургия, скажем, в 8 часов утра, людям надо приехать в 7 часов утра, чтобы поисповедоваться, или еще раньше. Это тоже не всегда удобно. Поэтому даже практически исповедь вечером во время всеночного бдения это более правильно и более удобно. А что касается вот этого, да, мы живем в таком облаке помыслов самых разных. Это действительно так. Они вещают человека. Ну вот, наверное, это повод для того, чтобы, опять же, повторюсь, задуматься о хранении своего сердца и своего ума. А если что-то уж совсем тяготит человек, конечно, надо подойти к священнику и сказать: батюшка, вот так и так. Вот я, хоть я вчера исповедовался или исповедовалась, но тем не менее, вот ночью было то-то, то-то. Не начиная исповеди снова, а просто сказав о том, что беспокоит человека, в чем совесть его обличает.
Елена задает вопрос. Иногда бывает так, что умом я понимаю греховность того или иного поступка или состояния. Например, то, что у меня есть на сердце обида. А сердце при этом молчит или, еще хуже, помысл говорит: «Ну ты же ведь права». Как тут быть? Исповедоваться от головы, прося вразумления?
Вы знаете, очень многие вещи и очень достаточно долгое время нам приходится делать от головы. Есть такое вот известное святоотеческое правило. Если у тебя нет любви к тому или иному человеку, ну вот нету, бывает так, то надо делать дела любви. То есть надо по отношению к нему поступать так, как если бы ты поступал, если бы ты его любил. Когда любишь человека, это ты обращаешь на него внимание, ты заботишься о нем, ты думаешь о нем. Если ты верующий человек, ты молишься о нем, ты помогаешь ему, ты по отношению к нему предупредителен и уважителен, да, если ты любишь этого человека. Так, ну, это тоже от головы. И так и здесь. Видите, в чем дело? Для того, чтобы человеческое сердце заговорило, для того, чтобы оно стало, размягчилось. Даже в одной молитве есть такие замечательные слова, когда молимся Господу, чтобы Он отнял у нас окаменевшее наше сердце и заменил его плотяным, то есть настоящим вот человеческим сердцем. Да? Вот это окамененное сердце, оно на такое состояние, которое характерно для очень многих из нас. И вот в таком случае, если сердце молчит, надо понуждать себя и понуждать себя именно вот таким образом. В сегодняшнем евангельском чтении как раз были такие слова, что Царствие Божие силою берется, и тот, кто употребляет усилия, получает, восхищает по-славянски его. И поэтому здесь совершенно нормально исповедоваться от головы, или, как пишет вот Елена, или от чувства долга. Вообще человек должен себя воспитывать, и в духовной жизни это, ну, наверное, еще более важно, чем во всех остальных сферах человеческого бытия. Потому что вот так вот просто какие-то добродетели в нашем сердце обычно не поселяются.
Следующий вопрос задает Инна. Нужно ли исповедовать возникшие дурные мысли, помыслы или чувства, если ты ими не руководствовался, например, вспыхнувшее раздражение или зависть, если ты им не поддался?
Если все-таки они, вот эти мысли, эти помыслы, если постоянно приходят, то надо исповедоваться. Если они как-то мимолетом вот мелькнули и исчезли, то вспоминать их, выуживать из памяти не надо. Потому что бывает, что вот я не поддаюсь помыслу, он приходит и приходит, приходит и приходит, ну, на какого-то человека. Я не иду, я не реагирую, я не как-то вот, я не стараюсь вот не пустить, но все равно он присутствует во мне, в моей жизни, он рядом со мной, я его слышу. Надо обязательно его исповедовать, конечно.
То есть, если это какой-то постоянный фон.
А если это было вчера, а на исповедь я попал через неделю, и я стою и думаю, так, что ж там было, что ж вот это, не надо.
Евгения спрашивает, какими словами надо начинать исповедь? Батюшки у нас в храме требуют по-разному.
Ну, как батюшка требует, так и начинать, как ему удобно. Каюсь и дальше перечисляю в том-то, в одном, втором, в третьем, и все, да. Ну, я не знаю, тут никаких правил для этого нет.
Специальных формулировок
нет. Да.
Хорошо. Юлия спрашивает, можно ли на исповеди не говорить об обстоятельствах совершения греха, если священник может по ним догадаться о чем-то, что бросит тень на других людей?
Ну, имен других людей называть не надо. Говорить, кто это. Об обстоятельствах греха, ну, это слишком общий вопрос. Иногда об обстоятельствах сказать нужно. Но если есть опасения вот такого рода, ну, можно промолчать. Это зависит от очень многих причин, и если человек, промолчавший об этом, все-таки потом будет совесть его обличать, надо все-таки пойти поисповедоваться еще раз и сказать.
У меня возникает такая проблема. Я когда исповедуюсь, мы с мужем вместе ходим в церковь. И, естественно, ну как там, рассердилась на мужа или там, получается, что я должна про него что-то нехорошее сказать.
Нет, как раз вот вы должны сказать о себе, о своих чувствах, о своих греховных мыслях, но при этом совершенно не нужно говорить, что вот он такой, сякой. То есть надо говорить, можно сказать, я рассердилась. Но не надо говорить, я рассердилась, потому что он такой-сякой сделал вот то-то, то-то. Исповедь должна быть без самооправдания. А вот это вот обвинение или даже просто подробный рассказ о чужом грехе, это, конечно, самооправдание человека.
Следующий вопрос Ольга задает. Как исповедоваться и причащаться в паломничествах? Ну, это такой актуальный сегодня вопрос, потому что многие люди в отпусках отправляются по святым местам. И она попала в такую ситуацию. Однажды в монастыре священник отказывался принять у меня исповедь, потому что я не была на общей исповеди. Хотя всю службу находилась в храме, просто стояла в трапезной части. Но здесь достаточно длинное письмо. Суть в чем? У нас, когда священники исповедуют, они находятся в том месте, где исповедники стоят. А в данном монастыре была такая традиция, что священник читал вот эти обязательные молитвы.
Перед... Начало исповеди.
Да. Исповеди. Он читал перед алтарем в центре храма, то есть вдали от исповедников. И поскольку он Ольгу не увидел, в этот момент ее не допускали к исповеди. И, значит, у нее возникает вопрос. Во-первых, она переживает, что узнала заранее всю информацию, но именно этой там не было. И она говорит, с тех пор я сомневаюсь, стоит ли вообще исповедоваться и причащаться в паломничестве. Можно ли, например, исповедоваться в своем храме, а приехав в монастырь, идти причащаться без исповеди? Или это все-таки неправильно и есть риск, что меня могут не допустить к причастию?
То, что она описала, конечно, совершенно неправильно. Утешает только то, что это очень старая проблема. Недаром даже возникла такая поговорка: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Да? Был такой покойный старец Павел Груздев в Ярославской губернии. Он, когда его начинали спрашивать, батюшка, вот может поехать, батюшка, вот туда, батюшка, вот сюда, он всегда приводил такую поговорку. Говорит, сиди лягушка в луже, а то будет хуже. Вот, такую, да. Конечно, паломничество – вещь хорошая, полезная, духовно полезная, и паломничество можно и нужно ездить, особенно вот в период отпусков, летом. Ну, наверное, нужно как-то выбирать группы, во-первых, тех, кто возит, потому что сейчас очень много людей, которые занимаются вот таким паломническим бизнесом, если сказать так по-современному, не будучи как-то связаны с монастырем, куда они везут людей. Они наберут автобус, привезут, а там фактически никто не ждет, никто не встречает. И взяли, доставили, а дальше там люди уже сами как-то пытаются куда-то пристроиться. Вообще было бы хорошо, действительно, как вот пишет автор письма, поисповедоваться в своем храме, а потом, скажем, там причаститься. И знаете, вот такие правильные паломнические группы обычно берут в составе своим священника своего какого-то, да. И этот священник, он уже может и поисповедовать своих, вот, он же может потом в монастыре просто сказать, что вот у меня люди со мной приехали, я их поисповедовал. И такая проблема не возникнет, я надеюсь. В принципе, я думаю, что если человек, находящийся в паломничестве, видит, что есть какое-то недопонимание, ну, потом причаститься дома, ничего страшного. Надо просто отступиться от этого и спокойно помолиться, приложиться к святыням, которые там есть, как-то вот посмотреть монастырь, просто оставить это, так сказать, на волю Божию, увидеть в этом волю Божию, и все.
Вот я когда читала это письмо, у меня возник вопрос, а есть ли разница, исповедующийся и причащаешься ты в своем храме или в паломничестве?
Нет, Христос один везде, и поэтому это абсолютно никакой разницы в этом нет.
Про исповедь я слышала такое, что люди специально едут в монастыри, что именно там монахи. Вот они как раз и могут дать самый такой нужный совет.
Ну, иногда да, иногда это действительно так, потому что, ну, просто монастырские духовники, как правило, опытные. Вот. Но я думаю, что и у себя можно найти. Ведь исповедь – это таинство. В таинстве таинство совершает Господь. Священник сам говорит вот в тех самых молитвах общих перед исповедью о том, что он только свидетель, вот, что Господь невидимо предстоит, приемле исповедание твое, а священник – это только свидетель, который свидетельствует потом перед Богом обо всем, что тот сказал, этот человек. Поэтому, да, с точки зрения опытности духовной, возможно, в монастырях, и то не во всех, есть более опытные духовники. Вот. Ну, ведь народ у нас как ищет? Прозорливцев в основном. Такой вот немножко сомнительный такой поиск. Вот. И очень часто бывает, что, ища каких-то более высоких духовных состояний, человек, вот, встретившись вот с подобными вещами, наоборот, полностью расстраивается. И вместо пользы получается вред.
Продолжение еще вопроса от Анны. Когда мой постоянный духовник был болен, мне случилось попасть на исповедь к некому сердитому батюшке, который раздраженно обрывал мои попытки что-то рассказать и требовал, чтобы я называла грех одним словом, например, тщеславие или ложь, и больше ничего не говорила. Бог и так знает, а мне неинтересно. Я понимаю, что в рассказывании на исповеди пускаться не нужно, но прав ли священник, требующий такой вот краткости? Мы ведь не всегда можем определить свой грех. Мы чувствуем, что что-то не так, но нам трудно разобраться, что именно. Разве мы не имеем права попросить священника нас выслушать? Или это можно делать только в частной беседе с ним, не во время исповеди?
Ну, и да, и нет. Конечно, батюшка несколько, так, видимо, был уставший, раздраженный. Я не знаю, он тоже человек-священник, да? Иногда бывает много людей к нему стоит, может быть, в очереди, а он один священник, да? Ему надо сейчас вот идти в алтарь, а здесь как-то очень подробно начинают рассказывать. Знаете, как бывает иногда, исповедь, что называется, от Адама, рассказав вообще все, что было, не было, с какими обстоятельствами. Это очень сложно слушать, особенно священнику, потому что таких людей много. Вот. И я думаю, что если священник так рисковато отвечал, возможно, он просто не сдержался. Конечно, поговорить со священником и человеку, если есть в этом необходимость, можно и нужно. И действительно, как вот пишет автор этого вопроса, лучше это делать не на исповеди, и не в праздник, конечно.
Следующий вопрос нам задает Александра. Меня крестили в 90-е годы, не глядя, как многих тогда. Никакой исповеди крещению не предшествовало. Сейчас приходят на память грехи, совершенные в прежней, до крещения, до воцерковления жизни. Их много. По сути, всю свою жизнь нужно исповедовать. А как? Это рассказ на несколько часов. И нужен ли он, если в крещении все прежние грехи с нас смывают? Может быть, просто постараться забыть?
Если получится забыть, можно забыть. Если все-таки не получается забыть, если человек начинает вести христианскую осознанную жизнь, то, конечно, вот многие поступки, которые раньше его не беспокоили, начинают беспокоить. Он начинает просто их оценивать. Это нормально, это правильная такая вещь. Вот. Тогда нужно поисповедоваться за всю жизнь, но руководствоваться вот словами батюшки из предыдущего вопроса. Не делайте несколько часовой рассказ. Была тихая безлунная ночь и так далее. Сесть предварительно, взять листок бумаги и написать просто по заповедям, какому-нибудь пособию для исповедующихся. Мне кажется, самое удачное – это книжечка отца Иоанна Крестьянкина «Пособие кающимся». Такое вот очень, очень хорошее. И просто взять и переписать название вот этих грехов. Без обстоятельств, без событий, без имен других людей, безо всего. Просто вот первое, второе, третье, четвертое, 45-е, 58-е и так далее. И потом попроситься в какой-нибудь спокойный день на исповедь, вот объяснить священнику, что так и так я вот была крещена, вот сейчас вот мне как-то вспоминается это, и рассказать, просто зачитать. Я думаю, это будет не несколько часов, ну, максимум полчаса. Это возможно.
Следующий вопрос нам задает Александр. Как побороть страх перед первой исповедью?
Просто взять и побороть. И все. А как борется с любым другим страхом? Ну, во-первых, помни, что священник – человек, такой же, как и ты. Во-вторых, представить себе, что священник, особенно если он уже давно священник, слышал столько всего такого, о чем, может быть, человеку даже в голову не приходило. Поэтому не удивить, не испугать, не ужаснуть, не отвратить священника сложно какими-то вещами. Вот. И просто помнить о тайне исповеди.
Ну, то есть это получается страх не перед исповедью, а такое стеснение перед священником.
Как правило, стеснение перед священником, да. Угу. А страх перед исповедью в чем заключается? В том, что Господь простит твои грехи? Разве это страшно?
Лилия задает такой вопрос. Подскажите, если стыдно к батюшке идти исповедоваться, можно ли это сделать через интернет-сайт? Я знаю, что это не полноценная исповедь, но ведь можно же излить душу, рассказать о наболевшем. Не будет же это грехом. Мне кажется, не только Лилия, достаточно часто воспринимают люди исповедь как такой поход к психотерапевту.
Ну да, как вот, знаете, в поезде сидят люди в одном купе, встретились, и всю дорогу рассказывают друг другу о своей жизни. Да бывает такое. Многим из нас иногда нужно проговорить с каким-то человеком, по крайней мере, ну, если не сочувствующим, то хотя бы умеющим слушать свою жизнь. Это бывает, это нормально, это, в общем-то, обычное человеческое такое чувство, но это не исповедь. Я посмотрел этот сайт, по ссылке сходил, мне кажется, это какие-то харизматы его, да, держат по некоторым косвенным признакам, то есть это не православные люди, конечно. У нас есть сейчас некоторые харизматические протестантские группы, которые взяли на вооружение некие такие псевдоправославные вещи. Вот у них есть исповедь, у них есть так, нечто вроде духовников. Вот,
для зрителей нужно пояснить, что речь идет о сайтах, где человек может опубликовать свою исповедь,
да,
и ее комментируют там другие,
ну,
люди.
Да, 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 да. Ну, это что угодно, это можно сделать где угодно, на своей странице, в Фейсбуке можно сделать, просто в живом журнале или еще где-то, рассказать о своей жизни, и по тебе будут комментировать. Но это не исповедь ни в коем случае.
А полезно ли знакомиться вообще с чужими исповедями, людям не посвященным? Если человек ведет внимательную духовную жизнь, полезно ли ему
конечно,
это?
Нет, конечно. Нет, конечно. Зачем? Осуждать чужие грехи, тренироваться вне осуждения, читая какие-то вещи, ну, это совершенно ни к чему. Абсолютно.
Там и совсем уж неприглядные истории люди про
абсолютно
себя рассказывают.
Абсолютно ни к чему.
То есть абсолютно не полезно.
Да.
Хорошо, а что же тогда, вот если это не является исповедью, такой откровенный рассказ о себе, даже излишне откровенный, а что является исповедью тогда?
Исповедью является раскаяние в своих грехах, засвидетельствованное перед священником. Ну, что такое исповедь? Это таинство, в котором Господь прощает грехи раскаявшемуся в них человеку.
Владыка, благодарю вас за интересную беседу. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами и напоминаем, что все интересующие вас вопросы о духовной жизни, которые вы бы хотели задать митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину, можете присылать в нашу редакцию по адресу, который сейчас видите на экране. До новых встреч!